Вячеслав Шишков. «Угрюм река». Роман. Книга третья. Часть пятая. Один. В Петербурге Прохор Петрович сумел многое сделать. Побывал на огромном машиностроительном заводе, где по одобренным Протасовым чертежам заказал для своей электростанции турбину в 5000 киловатт. Побывал в горном департаменте, чтобы посоветоваться о выписке из Америки драги для золотых приисков. Наконец, разыскал поручика Приперентьева, которому перешел по наследству от брата золотоносный, остолбленный в тайге участок. Поручик Приперентьев жил в двух комнатах на Маховой у Немки, ход через кухню. Неопрятный, с сонным лицом денщик, поковыривая в носу, не сразу понял, что от него хочет посетитель. Прохор дал ему 2 рубля. Денщик мгновенно поумнел и побежал доложиться барину. Поручик принимал Прохора в прокуренной с кислым запахом комнате. У него одутловатое лицо, черные усы, животик и не по чину лысина. Поручик тоже не сразу понял цель визита Прохора и, наконец, кое-что уяснив, сказал: «Никогда-с! Я выхожу в отставку. Впрочем, черт! Ну что ж, у меня как будто водянка, как будто бы расширение сердца. Словом, понимаете? Да, выхожу в отставку и еду сам в тайгу, на прииск». Прохору было очевидно, что поручик ошарашен его появлением, что поручик давным-давно забыл о прииске и теперь нарочно мямлит, придумывая чепуху. «Для эксплуатации участка нужен большой капитал. Вы его имеете?» — ударил его Прохор вопросом в лоб. Поручик Приперентьев схватился за лоб, попятился и сел. «Прошу, присядем. Насчет капиталов, как вам сказать, и да, и нет. Впрочем, скорее всего, да. Я женюсь. Невеста с приличным состоянием. Сидоренко, кофе». Поручик наморщил брови, надул губы и с независимым видом стал набивать трубку. «Впрочем, а знаете что? Кушайте кофе. Сигару хотите? Впрочем, у меня их нет. Этот осел денщик, тьфу! Знаете что? Приходите-ка сегодня ко мне вечерком поиграть в банчок. В фортуну верите? В звезду? Ага, можете выиграть участок в карты. Я его ценю в 100 тысяч. Я бы мог предложить вам 1000». «Что? Как?» Поручик выпучил продувные с наглинкой глаза и прослезился. 1000, — хладнокровно сказал Прохор, отодвигая чашку с кофе. «В сущности, вы потеряли на него все права. Эксплуатации не было около 20 лет. Срок давности миновал. Но мне не хочется начинать в департаменте хлопоты об аренде. Я желал бы сойтись с вами из рук в руки». «Впрочем, это какой участок? Вы про какой участок изволите говорить?» «Как про какой? Да в тайге золотоносный». «Ах, то?» Басом закричал поручик и завертел головой. 75 тысяч! Ха-ха! Да мне в прошлом году давали за него 200 тысяч. Я был при деньгах, сделкой пренебрег». «Кто давал?» «Золотопромышленник Пупков, Петр Семенович». «Такого нет». «В этом роде что-то такое, понимаете? Пупков, Носков, Хвостов, знаете, такой с бородкой. Итак, 75 тысяч». 1000. «Я шуток не люблю. Впрочем, Я кое с кем посоветуюсь. Позвоните завтра. 3964. Адьё. Мне в полк. Эй, Сидоренко!» Прохор, конечно, не звонил и больше с поручиком не видался. А Яков Назарыч, угостив Сидоренко в трактире водкой, пивом и яишенкой с ветчиной, выведал от него необходимое. Барин, мот, картежник, пьяница. Иногда при больших деньгах, но чаще пробивается займом деньжат по мелочам. То у хозяйки Эмилии Карловны, то у несчастного денщика Сидоренко. Недавно барин сидел на гауптвахте. Недавно барина били картежники подсвечником по голове. А на другой день барин избил ни в чем не повинного денщика. Надо бы пожаловаться по начальству, да уж бог с ним. Рассказывая так, подвыпивший Сидоренко горько плакал. И ровно в 12 Прохор Петрович был на приеме у товарища министра. В новом фраке, с цилиндром в руках, слегка припудренный, с усами и бородкой, приведенными в культурный вид, он стоял в приемной, любуясь собой в широком, над мраморным камином зеркале. «Их превосходительство вас просят». Прохор с высоко поднятой головой вошел в обширный, засланный малиновым ковром кабинет. Сидевший за черным дубовым столом румяный старичок в партикулярном сюртуке с орденом Владимира на шее указал ему на кресло. Прохор поклонился, сел. Старичок метнул на него бывалым взглядом, потеребил крашеную свою бородку, снял очки. «Я вас принял тотчас же потому, что знаю, кто вы. Излагайте». Прохор изложил дело устно и подал докладную записку. «Ага», — сказал старичок и мягко улыбнулся. «Хорошо-с, хорошо-с. Зайдите дня через 3. Впрочем, через неделю. Вы не торопитесь? Итак, через неделю в 4 часа ровно». И он сделал в календаре отметку. Прохор встал. Старик протянул сухую в рыжих волосинках руку. Прохор сказал: «Могу ли я, ваше превосходительство, надеяться, что моя просьба будет уважена?» «Хм, сразу ответить затрудняюсь. Дело довольно туманное. Знаете, эти военные, этот ваш, как его, Запиральский? Приперентьев, ваше превосходительство. Да-да, Приперентьев. Ну-с», — румяный старичок широко улыбнулся, обнажая ровные, блестящие, как жемчуг, вставные зубы. «Я передам вашу записку на заключение старшего юрисконсульта. Он по этой части дока. Надо надеяться, молодой человек, надо надеяться». Ровно через неделю, в 4 часа, Прохор вновь был у товарища министра. Старик на этот раз в вицмундире со звездой, поэтому при встрече вел себя с подобающим величием. «Ну-с? Ах, да! Садитесь!» — сухо и напыщенно проговорил он. «Вы, кажется, по поводу отобрания от поручика Приперентьева золотоносного участка и передачи его мне, ваше превосходительство». «Да-да, великолепно помню. Столько дел, столько хлопот, бесконечные заседания, комитеты, совещания, с ума сойти». Он произнес это скороговоркой, страдальчески сморщившись и потряхивая головой. «По вашему делу, милостивый государь, наводятся некоторые справки. У нас в столице подобные дела вершатся слишком медленно. Море бумаг, море докладов. Гибнем. Приходите через неделю. Но, предваряю вас, розовых иллюзий себе не стройте. Поручик Приперентьев подал встречное ходатайство. А что, у вас большое дело там, дома?» по нашим местам солидная. Оборотный капитал? 10-12 миллионов, ваше превосходительство. Сановник вдруг поднял плечи, вытянул шею и быстро повернулся лицом к Прохору, сидевшему слева от него.
«О!»
— поощрительно воскликнул он, и все величие его растаяло.
«Похвально! Очень, очень похвально, милостивый государь! Итак...» —
он порывисто поднялся и заискивающе пожал руку Прохора. Представительный, весь в позументах, в галунах, швейцар, подавая пальто, спросил Прохора. «Ну как, ваша честь и дела?» — осмелюсь поинтересоваться.
«Неважно», — буркнул Прохор
и вспомнил давнишний совет Иннокентия Филатыча. «Швейцарец научит, либо лакей, к нему лезь». Широкобородый седой швейцар, похожий в своей шитой ливреи на короля Трев, взвешивал опытным взглядом, в каких капиталах барин состоит. Прохор сунул ему четвертной билет и пошел, не торопясь, к выходу. Швейцар, опередив его, отворил дверь и, низко кланяясь, забормотал. «Премного, премного благодарен вам, ваша честь, и дозвольте вам сказать...» «Прихожей-то неудобственно, народ. Мой вам совет. В случае неустойки, али какого-либо промедления, действуйте через женскую, извините, часть. То есть, ну, да вы сами отлично понимаете, любовный близир, благородный амур. Да-с. Например, так. Например... Их превосходительство аккредитованы у мадам Замойской».
«Графиня?» —
изумился Прохор, и сердце его заныло. Пред глазами быстро промелькнули Нижний Новгород, ярмарка, зеленый откос Кремля, воровская шайка. «Замойская? Графиня? Без малого что да, баронессас. И соблаговолите записать их адресок». Меж тем кончался срок высидки Иннокентия Филатыча. Прохор без него скучал. Яков Назарыч целиком ушел в дела. К нему насчет, прости Господи, не подступись. А тот веселый старикан с выдумкой, авось какое-нибудь легкое безобразие вкупе с ним и сотворили бы. Да, жаль. И угораздило же чёрта беззубого порядочным людям носы кусать. Утром постучали в номер. Вошел Верзила в форме тюремного ведомства. Морда бычья с перекосом. Не то улыбнулся, не то сморщился, чтоб чихнуть. И подал розовый, заляпанный масляными пятнами пакетик. «Письмо-с от именитого сибирского золотопромышленника Иннокентия Филатыча Груздева с сыновьями. У него дочь вдова, да и нет такого золотопромышленника. Чего он там? Извольте прочесть». «Милый Прошенька, прости Бога для. Денежки твои 2500, которые пропили всей тюрьмой, а то скука. Ноги мои опухли, и лик опух, а посторонних людей все-таки узнаю, не сбиваюсь. В эту пятницу привези, пожалуйста, какую-нибудь одежину по росту и сапоги, еще какой-нибудь то картузишко, а свое все пропито, которое украли. Сижу в рестанском халате, вша ест».
«Что же, в пятницу он выходит?» — спросил Прохор, передавая письмо Якову Назарычу.
«Так точно-с», — сказал Верзила, стоя во фронт и придерживая рукой шашку.
«Веселый старик?»
«Очень даже-с. Уж на что помощник начальника тюрьмы, а и то, кожинный божий день, два раза пьяный в доску-с. И надзиратели пьяные, и вся камера пьяная». Прохор дал ему 3 рубля и отпустил. Яков Назарыч хохотал. В день выхода старца на свободу в вечерней биржевке
был напечатан кляузный фельетон «Веселая тюрьма». Талантливо описывая пьяную вакханалию в одной из петербургских тюрем, автор фельетона требовал немедленного расследования этого неслыханного дела и примерного наказания виновных во главе с начальником тюрьмы и героем всемирного пьянства Сибиряком И.Ф. Груздевым, заключенным в узилище за укушение носа обер-кондуктору Храпову. Освобожденный Иннокентий Филатыч скупил около сотни номеров этой газеты и разослал ее всем знакомым с наклеенной под заметкой надписью «На добрую память из Петербурга». Иннокентий Филатыч чувствовал себя вознесенным на небо. Он ходил по Питеру с видом всесветно известного гостя. Всем улыбался, заглядывал в глаза, будто хотел сказать: «Читали? Иннокентий Груздев — это я». 2. «А не желаете ли, мадам, прогуляться?» «Отчего ж, с вами всегда рада. Вы вечно заняты, к вам не подступись». Нина в белом, замазанном свежей землей халате копалась у себя в саду. «Что? Селекционные опыты? Гибриды? Американские фокусы?» Присел возле нее на скамейку Андрей Андреевич Протасов. «Да. Вот, поглядите, какой удивительный кактус, совершенно без колючек. Чудо это или нет? Где вы видели без колючек кактусы? Ну? Ну?» «Ах, какая разница, в колючках эта дрянь или без колючек? Трава не человек». «Во-первых, это не трава. А во-вторых, я очень жалею, что у вас, в вашем характере, нет ни одной колючки. А не мешало бы». «Зачем?» «Ну, хотя бы для того, чтоб больно в кровь колоть. Ну, например, кого же? Ну, вашего супруга, например. Простите меня за его беспринципность, за его, я бы сказал, ну да сами знаете, за что». Нина выпрямилась, бросила железную лопатку, и ее стоптанные рабочие башмаки стали носками круто врозь. «Да как? Как?» — горячо, с горечью воскликнула она. «Ах, если бы он был кактус, жасмин, яблоня, тогда можно было бы привить, облагородить. Но, к сожалению, он человек. Да еще какой! Камень — сталь». «Вы спрашиваете меня, как?» Протасов улыбнулся и стал в смущении ковырять землю тросточкой. «Важно, чтобы в вашем сознании созрела мысль бить силу силой. Убеждения — контрубеждениями. А как именно, то есть вопрос тактики?» «Простите, я в это не имею права вмешиваться. Уж вы как-нибудь сами, своим умом и сердцем». Их глаза встретились и быстро разошлись. Нина, вздохнув, сказала: «Пойдемте, я покажу вам мои успехи». Они двинулись дорожкой. Инженер Протасов вяло и расхлябанно, Нина — четкой быстрой ступью. Миновали две гипсовые статуи Аполлона и Венеры с отбитыми носами. Обогнули стоявшую на пригорке китайскую, увитую диким виноградом беседку, очутились в обширном фруктовом саду, обнесенном высоким забором с вышкой для караульного. Длинные, ровные, усаженные ягодами гряды и ряды молодых плодоносных деревьев. «Где это видано, чтобы в нашем холодном краю могли расти яблони, вишни, сливы? Вот они! Сорвите, покушайте! А вот малина по грецкому ореху, а вот дозревающая ежевика. Особый ее сорт. Я очень-очень благодарна мистеру Куку». В сущности, не ему, а Лютеру Бёрбанку, так кажется. Да, главным образом, конечно, и ему, этому знахарю, этому стихийному дарвинисту, как его называют в Америке, Но если бы не мистер Кук, я о существовании Бёрбанка и не подозревала бы. Действительно, мистер Кук, безнадежно влюбленный в Нину, заметив в ней склонность к садоводству, еще года три тому выписал из Америки и подарил ей к именинам великолепное в 12 томах издание «Лютер Бёрбанк. Его методы и открытия» с 1500 цветных, художественно исполненных таблиц, освещающих этапы жизни этого гениального ботаника-самоучки из Калифорнии. Инженер Протасов о подарке знал, и это сочинение с интересом рассматривал. Но он не мог подозревать, что вскоре после поднесения подарка мистера Кук при помощи угроз убить себя вымолил у Нины вечернее свидание.